Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Что ж, друзья, добрый день, 14.00 по Москве, 17 мая на календаре сегодня. Вот такая у нас подмена ведущих. У микрофона Екатерина Горбунова, в гостях на своем экспертском законном месте Татьяна Горбачева. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Слушайте, давайте сразу так к теме у нас, потому что пришел уже такой довольно любопытный вопрос. Экзамены у ребенка, как самому не сойти с ума? И вопрос от Евгения сразу, а чего родителям-то с ума сходить? Вот чего родителям сходить с ума?
Ну, на самом деле, мне кажется, это ключевые люди в этом вопросе, потому что от настроя родителей, как они относятся вообще к этим экзаменам, насколько для них важно, чтобы ребенок поступил в какой-то определенный вуз, насколько важно, чтобы он набрал определенные баллы, определяется, собственно говоря, степень нервозности, которая существует в атмосфере, семейной атмосфере в мае, перед тем, как
к вам вообще обращаются с подобной проблемой и говорят, что, ой, вот боимся, ребенок не поступит, или, может быть, ребенок становится инициатором там, к тому, чтобы к вам подойти, прийти и сказать, вот я так волнуюсь, я вот такая никчемность, я не смогу поступить, и вот что мне с этим делать? От кого чаще какая-то инициатива в переживании?
Ну, чаще это, ну, я работаю с достаточно большим количеством молодежи, я работаю все-таки в учебном заведении, где там разные люди и чуть уже переступившие ЕГЭ, и те, которые поступают, поэтому больше подходят ребята, которые говорят, что вот я понял, что я ничего не знаю, да, и я думаю, что как я вообще пройду, и как мне дальше жить. Ну, то есть такие вопросы, когда они потеряны, и они не знают, смогут ли они на самом деле, не чувствуют себе силы преодолеть вот такое страшное испытание.
Друзья, вспоминайте свой экзаменационный опыт. Сами как? Волновались, не волновались? Как реагировали ваши родители? И если вы сами уже родители выпускников 9-й, 11-й, экзамены в институте, что тоже немаловажно, как ваши отношения? Были ли моменты, когда сами, не знаю, паниковали больше ребенка? Ребенок, не знаю, там, может быть, сидит себе, ай, все нормально, как-нибудь сдам. Если не сдам, то как-нибудь спешу и как-нибудь что-нибудь выкручусь. А вы вот сидели на нервах. Кто в вашем случае больше волновался? Делитесь вашими такими историями экзаменов. А мы будем выяснять, как вот с этим состоянием полной паники справиться, как вообще, может быть, волнение все-таки какое-то оно бывает полезным. Но, кстати, вот насчет полезного волнения, какой его градус может быть все-таки идти на пользу, когда вот такой легкий адреналинчик, с которым человек и лучше учится, и лучше экзамены сдает, потому что вот ну, мозг активизируется, потому что понимает, что вот здесь нужно саккумулировать сейчас все накопленное.
Ну да, то есть это состояние стресса, но оно такое, как вот, можно сказать, что легкое волнение. Ты при этом нормально думаешь, ты при этом можешь делать, ты одеваешься, собираешься, берешь ручку, да, нужную, там, как гелевая должна быть ручка.
Черная.
Черная гелевая ручка, лучше которые две. Почему-то вот как бы исчезают в этот день. Берешь все документы, то есть, ну, ты, конечно, в бодром состоянии, я бы назвала это бодростью, но ты не настолько переживаешь, что ты не способен делать что-то из перечисленного мною. Поэтому, конечно, очень важно, если мы... Я сегодня большей части адресую свою передачу родителям, да, важно отслеживать, в каком состоянии находится ваш ребенок. И совершенно естественно, что к концу года, это вот апрель, да, когда они вдруг осознают неотвратимость, потому что до этого вроде кажется, что, ну, подумаешь, какой-то, я тут читала анекдоты по этому поводу, что раньше пугали детей бабой Егой, а теперь баба ЕГЭ, да, то есть такая устрашилка стала всеобщая, и которую часто сами же родители используют для какого-то мобилизации детей, но на самом деле это, ну, как бы неправильная стратегия.
Знаете, на самом деле помню момент, когда вот еще на этапе даже 10-го, наверное, класса, хотя 10 класс, он, наверное, самый такой расслабленный, потому что одни экзамены позади, другие вроде как еще не скоро, но тем не менее, мы, помню, были согласны даже на конец света, лишь бы ЕГЭ не сдавать. И я понимаю, вот вроде бы абсурдность всей ситуации, но мы всерьез обсуждали, там как раз было очередное предсказание конца света, и мы были вроде как согласны, зато вот ЕГЭ не надо готовиться, не надо вроде как переживать. Сообщение от Натальи. Я училась, и мы сдавали с 5 класса по 4 экзамена. Сейчас ситуация аховая. Сдавал мой старший пробный по ОГЭ. Ёлы-палы, как это это как при допросе, все вытряхивают. Но, говорит, обстановка стрессовая, но атмосферу создают эмоционально хорошую. А вот как будет в реале, не знаю, но по-старшему вижу, что переживания у него просто зашкаливают. Понятно. Да. И, кстати, Татьяна, скажите, в чем парадокс? Казалось бы, экзамены, когда госэкзамены, которые ты сдаешь на выходе из высшего учебного заведения, они, ну, куда более, скажем так, критично отражаются на твоем будущем, потому что либо ты получаешь диплом о высшем образовании, устраиваешься на работу, либо вот у тебя год еще на подумать, и, скажем так, ты вот вроде как неприкаянный за это время. Соответственно, защита диплома тоже мероприятие довольно ответственное, но... Несмотря на то, что, допустим, я тоже волновалась, разумеется, и перед госами, и перед дипломом, и ноги ватные, и все это было, но ощущение фатальности, какое было перед сдачей ЕГЭ, его не было. То есть я помню, несмотря на то, что я хорошо училась, много готовилась, у меня была олимпиада, которая мне давала возможность поступления в ВУЗ без ЕГЭ, без учета результатов ЕГЭ, у меня все равно состояние вот какого-то такого вот «не сдам и завтра смерть», да. Или будет недостаточно баллов для поступления, прохода чего-то, то, в общем, все. И я помню, я получила по русскому языку не так много баллов, как я хотела, хотя балл был хороший, и все. Это вот слезы, это вот нереализованность. Откуда такое острое восприятие именно школьных экзаменов?
Мне кажется, несколько факторов здесь есть, но прежде всего возраст. То есть это вот 17-18 лет, когда заканчивают школу все-таки, и сколько там, 22-23, у кого как получается, заканчивает институт. К этому времени уже человек что-то попробовал в жизни, он попробовал работать, он более твердо стоит на ногах, он понимает, что как бы есть варианты какие-то. Дети, которые учатся в школе, они практически не ориентируются в жизни. То есть они знают только школу, они знают только вот этот формат, они знают только уроки. Ну, некоторые знают компании друзей, да, но они тоже как бы это не... редко кто в школе действительно включен в работу, и он понимает, что если он не сдаст экзамены, он дальше будет работать. Это очень редкие варианты, ну, сейчас.
Кто, в общем-то, нагнетает больше всего обстановку в этой ситуации? Сами дети, не понимая вот это, из-за этого страха будущего, вот этой вот неопределенности, или взрослые, которые дают повод думать ребенку, что если он не сдаст экзамен в 9 или в 11 классе, у него на этом прям жизнь закончится.
Ну, мне кажется, конечно, в основном взрослые формируют. Причем здесь на ребенка влияет не только родители его. Родители могут быть абсолютно спокойными и говорить, да, живи в свое удовольствие, да, как-нибудь прорвешься. Вот, или я тебе все проплачу, в тот вуз, в который ты пойдешь, я заплачу за любую твою учебу. Тоже такие родители есть. Вот, но ведь есть еще категория взрослых, которые называются учителями. Вот. Это люди гораздо более ориентированы на ЕГЭ, да, и они смотрят, как вообще это все проходит. И причина этому такая, что их успешность, их деятельность оценивается по тем баллам, как успешно сдали ЕГЭ по его предмету. Поэтому здесь есть множество вариантов, значит, как пытаются этого избежать. Одни учителя говорят, не сдавайте ЕГЭ. И прямо вообще отговаривают, чтобы кто-либо сдавал по их предмету ЕГЭ, потому что, ну, тогда нету оценки. Это,
бедные учителя русского и математики.
Да, это беспросветность, да, они обязательно будут оценены. Вот. А есть те, которые, понимая, что может быть неприятность, да, причем неприятность чаще всего встречается из-за нервозности, не то, что ребенок не знает, но просто столько всего вокруг вот этого дыма и ужаса, и охраны, и телефон нельзя, и в туалет сходить только с сопровождением. То есть вот это вот такая атмосфера, что дети теряются, и просто даже то, что они знают, не способны написать. И, конечно, учителя иногда гонят волну, как иногда говорят, да, и начинают просто кричать на детей, там, нагружать их, говорить, что они бестолковые и так далее, и тому подобное. Чаще всего вот именно такие учителя, они на самом деле вот создают это какое-то предпаническое настроение перед тем, как сдавать экзамены.
Татьяна, ваши дети уже сдавали какие-либо экзамены?
Ну, у меня старшая дочка, да, прошла через это, а следующая дочка будет в следующем году сдавать.
Как вы, как мама, как психолог, как такой добрый друг и наставник, сами вели себя в этот период? Ну, по-честному, поддавались панике?
Ну, я, наверное, не поддавалась панике, потому что у меня очень ответственный ребенок. Как бы моя функция была больше здесь обеспечить какую-то поддержку и сказать ей, что ты не волнуйся, да, вне зависимости от того, как ты сдашь или не сдашь, все равно что-нибудь придумаем. Вот в этом плане, ну, с другой стороны, я считаю, что достаточно большая доля подготовки, она все-таки лежит на родителях. То есть они настраивают ребенка, что нужно дополнительные занятия, например, да, какие-то репетиторы. Редко какой ребенок приходит и говорит: мам, мне нужен репетитор, да? Чаще всего это все-таки родители, которые говорят: как там у тебя по тому другому предмету, давай что-нибудь подумаем. Вот. Ну, то есть родители ориентируются, насколько ребенок успешен, нужно ли ему сдавать или нет. Вот, например, сейчас у меня у дочки, которая будет сдавать в следующем году, молодой человек заканчивает школу, он победил, по-моему, даже мировую олимпиаду по химии, и его уже приняли в Оксфорд. Я думаю, что он не будет волноваться вообще на экзаменах, потому что ему как бы это, вот, это ничего не определяет. Ну, как сдаст, так и сдаст, даже если он получит плохую отметку по математике, как бы он уже принятый студент с проплаченной стипендией, здесь как бы ничего.
Для тех, может, которые... вообще не явиться.
Не, ну, диплом-то все-таки нужен, да? Но для тех, у которых это играет роль в дальнейшей жизни, для них, конечно, это ответственный момент.
Слушайте, мне порой кажется, что как раз-таки больше переживают родители умных детей, которые боятся и переживают за свое поступление, чем, ну, условно говоря, назовем их двоечника-троечники, которые, ну, просто рассчитывают перейти вот нижнюю планку, нижний порог, потому что понимают, ой, как-нибудь там вот эти вот несчастные там баллы на скребу, как-нибудь там, ну вот, поступлю, а не поступлю, вот и, в общем-то, без разницы. И парадокс вот этого ума, вы что-то такое замечали?
Ну, возможно, возможно, да. Мне кажется, что еще зависит от того, ну, родители смотрят, какой ребенок. Есть дети, которые в состоянии опасности, скажем так, да, ведут себя вполне адекватно. Они собранные, они... А есть дети, которые переживательные. Вот у меня переживательная была дочь. Вот я понимаю, что если она будет переживать, как вы говорите, больше какого-то определенного порога, она просто растеряется, и тогда, соответственно, ты не знаешь, как, что она выдаст как результат.
Есть вопрос от Валерии. Интересно, как поддержать своего ребенка перед экзаменом? Услышим ответ на этот вопрос ровно после небольшой паузы.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости, он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте, поделитесь с друзьями. А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Да, мы вернулись в «Формулу семьи». Эксперт Татьяна Горбачева, микрофон Екатерина Горбунова. Выясняем, как не сойти с ума во время экзаменов ребенка на этапе подготовки и вообще вот всего, что с этим связано. Был вопрос, который я озвучила перед паузой от Валерии. Как поддержать ребенка перед экзаменами?
Ну, здесь несколько стадий, можно сказать. Есть такая долгосрочная поддержка. Это если ребенок уже где-то готовился, да, то есть он чувствует, что он, в принципе, готов, он материал знает, он знает замечательную систему проставления букв и цифр, да, которая разработана. Он понимает, какие критерии, по которым будет оценивать. То есть он, в принципе, знаком с тем, что надо делать. Это одна часть. Потому что когда человек знает более-менее, что надо делать, он как-то себя чувствует увереннее. Я с той же самой своей дочкой могу сказать, что один предмет она решила сдавать дополнительный, и критерии оценки она осведомилась перед тем, как она шла на экзамен. За что, конечно, я, ну, рассказала ей, что я думаю о ней, потому что это была совершенно неответственная подготовка. Но этот был запасной предмет, да, и как бы она его сдавала на всякий случай, чтобы, ну, мало ли там он ей понадобится. Вот. Ну, это долгосрочно, это чтобы помочь ребенку чувствовать себя уверенно, он должен, в общем, знать этот предмет. С другой стороны, очень важно прописать какие-то определенные сценарии. Давай с тобой подумаем, как бы самое худшее, что может произойти. Да, вот. Ну, самое худшее, но ты не получишь диплом. Ну, как бы это самый край, да, если ты совсем уже ничего не сможешь. Ну что, жизнь закончилась? Ну, в принципе, не закончилась. Да, все равно есть варианты какие-то, есть варианты пересдачи многочисленные там по здоровью, по неуспешности и так далее. Важно здесь проговорить вот эти страхи, которые есть, потому что страх — это такая вещь, которую ты его обозначаешь, что я боюсь, что я там, у меня ручка там, допустим, сломается. Ну, хорошо, хороший страх, давай возьмем две ручки. Ну хорошо, вот две сломаются. Ну хорошо, давай я тебе пачку куплю, да? Здесь можно юмор включать, какие-то вещи, потому что часто страхи эти просто какие-то смешные, да? И как только ребенок их озвучит, ему сразу уже станет спокойно, потому что это, конечно, какой-то абсурд оказывается. А, проговорить, что вы будете делать в любом из этих случаев. Допустим, он сдает там 3 экзамена, 4 нужно сдавать, да?
Ну,
3-4.
Тут смотрите, по ситуации 2 обязательных, остальное по выбору. В принципе, в теории человек может вообще сдать только вот 2 обязательных экзамена. Другой момент, что для поступления в ВУЗ нужно 3. И в каких-то идет, не знаю, математика, русский плюс экзамен, а где-то, например, русский, не знаю, история, английский. Соответственно, тогда
да.
4.
Ну вот, 3-4 экзамена. То есть вы можете, пусть ребенок сам оценит по силе приблизительно, как он может сдать, да? Вы можете пойти, сейчас масса калькуляторов есть, посчитайте, какие у вас есть шансы предварительно, еще пока нет этих результатов, да. Вы можете прикинуть, хорошо сдаешь, ты идешь туда, средне сдаешь, ты идешь туда, да, а если ты плохо сдаешь, все равно ты можешь пройти вот туда. Таким образом, вы уже обозначили варианты, и человек не волнуется, он даже знает, что если будет плохо, все равно у него есть будущее, то есть все не рухнуло. Мир продолжается, просто вот это один из вариантов, теперь для меня является самым рабочим. То есть очень важно эти вещи проговорить, спокойно просидеть, и тем самым вы даете ребенку уверенность, что ничего вот прям такого крайне сложного не произойдет, когда вы будете сдавать ЕГЭ.
У нас есть звонок, здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Алло. Вас не слышно. Попробуйте, может быть, перезвонить нам через наше приложение. Мобильное приложение Теос, через него можно нам звонить. Мы тоже отрабатываем эту функцию. Если телефон что-то подводит, позвоните через приложение. Также, кстати, напоминаю, что вы нам можете писать, отзываться. В общем-то, были ли сами, помните ли свои экзамены? Были ли вы уже родителями тех ребят, которые сдают выпускные экзамены в школе, в вузе? Делитесь своим опытом родителя. Ребенка, если помните свое прошлое, и как реагировали ваши родители, делитесь, может быть, у вас свои какие-то есть 100% лайфхаки на этот счет. Татьяна, я понимаю, что вот с моральной стороной мы разобрались. Мы разобрались вот чисто так, как вот научиться дышать перед экзаменами и во время экзамена. Что насчет выбора педагогов? Стоит ли набирать, не знаю, какое-то бесчисленное количество дополнительных часов подготовки? Стоит ли запасаться, ну, вот вы говорите, на всякий случай еще один экзамен? Но ведь еще один экзамен — это дополнительные силы. Стоит ли вот этих дополнительные, вот эти дополнительные силы и ресурсы затрачивать на, не знаю, не на 2 экзамена по выбору, а на 4 или там на 5 экзаменов? Где вот здесь именно с точки зрения грань учебы-отдыха, количество репетиторов и их качество?
Ну вот, много вопросов на самом деле прозвучало. Мне кажется, очень зависит от ребенка. Если ребенок сильный, то, конечно, сдать еще один экзамен дает вам шанс, ну, поступления в случае провала какого-то из экзаменов, поступить в большее количество вузов. Если мы говорим о том, что, в принципе, ценно обучение на какой-то специальности. С другой стороны, если ребенок и так как бы сложно учится, то имеет смысл сосредоточиться на каком-то конкретном направлении. Может быть, бросить все силы на эти 2 предмета. И я знаю, что часто берут репетиторов конкретно вот по тем предметам, которые нужно там, ну, еще больше прозаниматься. Да? Я могу сказать, что вот те учителя, которые больше всего истерят, как правило, это не те учителя, которые хорошо готовят. Потому что те учителя, которые хорошо готовят, они знают, что у них хорошо сдадут. Поэтому это может быть показатель для тех, кто еще не сдает ЕГЭ. Да, если человек очень сильно волнуется и переживает, скорее всего, вам нужно будет найти какого-то дополнительного педагога или ходить на курсы какие-то, чтобы этот предмет ребенок знал. Ну, то есть, как бы здесь есть нюансы. И есть разные стратегии, и на самом деле, вот какую стратегию выбрать, это ответственность родителей. Бывают дети очень самостоятельные, которые уже в 8 классе посмотрели все варианты, они знают, куда они хотят идти учиться, они усиленно работают над этим, но в наше время это, ну, единица, я бы сказала, очень редкое явление. Поэтому определиться, куда идти, да, профориентации, вопросы. какие есть варианты, какие ЕГЭ нужно сдавать, скорее всего, нужно будет эту работу проделать родителям, ну и по возможности, конечно, сделать так, чтобы ребенок сам проявил заинтересованность, да, и сам понимал, чего от него требуется.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Александр.
Здравствуйте.
Я сейчас смотрю трансляцию вашу, вот эту вот, по экзамену пройти. Там я, конечно, писал в самой трансляции, там не очень целиком текст написан. Любой ребенок в любом возрасте, его вот даже буду брать себя, вот я в 11 классе проходил тоже вот эти вот экзамены, ЕГЭ, знаю, что сейчас у меня сестра, скоро будет экзамены сдавать. В любом случае, нервничать будет любой ребенок, пусть то взрослый. 5 класс, 11 класс. Родители в любом случае будут тоже нервничать. Хоть ребенок будет на все пятерки, все равно он будет переживать. А только вот сейчас я вот понервничаю, буду нервничать, растеряюсь, там кто-то неправильно ответит, он может просто свалиться на экзамен. И он может не поступить даже туда же. Да, в любое место он может не поступить просто.
Да. Да, полностью с вами в этом плане согласны, и вообще, на самом деле, лишние нервы, они никому не лишние, лучше их как-то сберечь по возможности и эту возможность самому себе создать. Как справляться, скажем, ну, допустим, сам ребенок относительно уверен в своих силах, он готовился, семья тоже адекватная, репетиторы адекватные, в целом, вот так, штучно, все адекватны. Помню и крайне вот ненавидела вот это состояние, вот что в ВУЗе, что перед ЕГЭ, когда вот вы собираетесь толпой, кому предстоит сдавать, и вот тут начинается судорожное уже перед самым-самым экзаменом. То есть на долгосрочном забеге вы там готовились, там разрабатывали стратегии, а тут, значит, концентрация нервов стоит в лице твоих одноклассников-одногруппников, которые истерят, нервно там, не знаю, листают учебники, зажевывая шоколадом, слезами и расписывая черные гелевые ручки. Судорожно пытаются что-то повторять, надиктовывая какие-то там формулы, какие-то правила, даты, числа, слова. И вот как уже на самом последнем, вот этом вот, на этой последней финишной прямой себя сдержать ребенку и родителю научить ребенка справляться со стрессом вокруг, когда вот тут вот все было относительно размеренно, а в последней финальной точке все заистерили.
Да, ну я, во-первых, должна сказать, что эмоции очень заразительные. Эмоции такая тревожности, да, которая есть, нервак такой, да, вот, он тоже очень заразительный. Поэтому если все пришли более-менее нормальные, выспавшиеся, а один есть среди вас такой вот нервный комок, то, скорее всего, он вот эту вот нервозность передаст всем вокруг. Безусловно, вообще, на самом деле, это интересно, что сейчас много стрессовых моментов в жизни, связанных с изменением в нашей жизни, но не так много обучения детей, что с этим делать, да? И все больше и больше психологов, кстати, говорят, что мы прям детей должны учить, что делать, когда ты начинаешь очень сильно нервничать. Но вот если мы стоите в толпе детей, да, сложно предложить какие-то там приемы релаксации. Давайте все встанем там в позу какую-то определенную, будем дышать, да. Ну, нет. Я считаю, что самое хорошее – это все-таки смех. Вот. В этот момент, если кто-то начинает шутить, когда мы смеемся, мы естественным образом расслабляемся. Поэтому придумать какую-то шутку, там, посмеяться над, не знаю, тем, что ты порвал колготки или что-то такое, ну, всегда есть какая-то нелепость, связанная с этой ситуацией, на самом деле привносит разрядку. Когда люди вот смеются вместе, то как бы вот можно чувствовать, что градус такой понижается. Поэтому если есть человек, который шутит, веселый там, или, я не знаю, в каком-то таком позитивном залоге, то эти эмоции тоже заразительны. И, в общем, можно учить детей, чтобы они использовали это состояние для того, чтобы снижать градус, да, и веселились. И если человек оптимистично настроен, если он расслабленный, то, как правило, он идет и он хорошо сдает экзамен.
Давайте прервемся на небольшую паузу, после этого вернемся в студию, продолжим обсуждение и будем выяснять, как не сойти с ума самому, пока твой ребенок сдает экзамены.
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же ее не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Пишите прямо сейчас в комментариях к онлайн-трансляции. Мы все внимательно читаем и сразу отвечаем в эфире.
Вернулись мы в эфир и готовы зачитать сообщение от Анны. Всегда перед экзаменами писала шпоры, с ними спокойнее, но как-то не получалось ими пользоваться. То контроль был жесткий, а один раз выпал билет, как сейчас помню, 9 номер, и именно его я не писала. Мне психологически помогало, двух зайцев убивала. Первая пока писала шпоры, как бы повторяла темы. Если на экзамене прям не знаю тему, был вариант подсмотреть, но в моем случае не пригодилось.
Да. Это очень хороший способ запоминать, на самом деле, поэтому многие пишут шпоры не для того, чтобы списывать, да, для того, чтобы составить себе краткий конспект, и пока ты пишешь, повторяешь в любом случае, то есть структурируешь материал, то есть это, ну там, мне кажется, есть какой-то другой градация, есть бомба, которая более объемная, есть шпоры, которые очень краткие, такие напоминалки, поэтому я считаю, что очень хороший прием, а если его не использовать, к тому же, то вообще это становится таким лайфхаком для того, чтобы хорошо подготовиться.
Вопрос от Валерии. Как реагировать на баллы по ЕГЭ именно родителю?
Ну, я считаю, что нужно поздравлять ребенка с любым количеством баллов, которые он получил, и говорить: хорошо, давай думать, в чем. Теперь мы можем в калькулятор по ЕГЭ забить хороший балл. Да, но при этом есть такая штука еще, как несправедливость иногда, да, вот, которая бывает. И я должна сказать, что есть процедура апелляции, на которую можно подать и с ребенком съездить и попробовать себе что-то там вернуть. То есть, в принципе, вот эта процедура продумана, и много людей ей пользуются. Мы тоже ездили, смотрели. В общем, ну, и некоторым людям удавалось, нам конкретно вот не получилось что-то поменять, да, в бале, но многим меняли. Так что, в принципе, рабочие это дело.
Я помню, когда я сдавала ЕГЭ, ну, там, наверное, еще и сама система была не настолько выстроена с предпросмотром работы. Нас, помню, учителя стращали, что вот проверяющий, как правило, скорее не заметит какую-то ошибку, потому что уже замылился глаз. В общем-то, поедете отвоевывать один балл, а потеряете три, потому что на свежий взгляд чего-нибудь там еще найдут и еще за что-нибудь снимут. Ну, возможно, тоже это было из разряда какой-то такой общечеловеческой паники вокруг.
Да. Ну, сейчас я могу сказать, вот как было у моей дочки, что присылается работа, эту работу видит не только она, а она может ее переслать, там, например, учителю, учитель просматривает и тоже говорит, что вот в этих моментах можно спорить, да, ну, можно аргументировать, то есть это не просто, что ты пошел доказывать, что ты прав, а все остальные заблудились, нет, это если есть какие-то, ну, действительно спорные моменты, по которым можно попробовать себе отыграть несколько баллов. То есть такая процедура есть, но к чему я говорю, что если родители к этому относятся как к рабочему какому-то варианту, не паникуют и не пьют валокардин круглосуточно, да, то когда приходит момент принимать какие-то решения, ехать на апелляцию, да, там, консультации с какими-то преподавателями, еще что-то, то, скорее всего, это родители будут проводить эту работу, да, и они должны быть готовы принимать те решения, которые, в общем, помогут ребенку.
Слушайте, как, в принципе, по жизни сложно это порой сделать, и, ну, не знаю, и, во-первых, избежать фразы «я же говорил», «я же предупреждал», а тут, допустим, не знаю, ребенок рассчитывает на 90, 95, 100 баллов по предмету, рассчитывает, готовится всерьез, ему нужно для поступления на бюджет. И тут ему приходят его законные баллов 70. Для кого-то, может быть, цифра огромная, для кого-то вообще мечта поэта, а вот для кого-то трагедия века. И родитель, допустим, он предчувствовал, что ребенок, может быть, накануне как-то, ну, недостаточно, может быть, готовился, или, в принципе, недостаточно прикладывал усилий. Как здесь стоит себя повести? Стоит преподать урок и напоминать, что вот ты халтурил, вот твои недополученные там 15-20 баллов. Или стоит просто молча принять как данность? Стоит ли говорить: вот я же говорил?
Ну, я не знаю, как будто помогли такие вещи, когда им говорили. Вот вообще, на самом деле, этот укор, который, по-моему, никак вообще не считается с педагогической точки зрения. В этом плане вот здесь нужно ЕГЭ вообще разделить на две вещи. Те вещи, которые родители могут сделать, это я уже говорила, помочь подготовиться ребенку, да, после того, как он сдал, помочь сориентироваться, куда лучше поступить, если этот вопрос еще не решен, да. А может быть, если там с документами что-то, помочь с документами сделать, да, если ребенок не знает, как там ехать в институт, бывают такие нужно съездить в институт. Ну, то есть это вот часть, которую родитель может как сопровождение такое сделать. А есть вещи, которые может сделать только ребенок. Он может сдать экзамен. Вы можете радоваться, вы можете грустить, но это только он может сделать, да, или она. Поэтому вы можете создать настрой, вы можете сварить вкусную кашу утром, да, или вообще не кормить, пусть голодный идет. Вот, вы можете, там, я не знаю, погладить ему брюки. Вы делаете все вокруг, но сдает ребенок, и он получает те баллы, которые он получает, и все. Может попробовать отсудить, но принципиально там никто 20 баллов не добавляет, это 1-2, в лучшем случае ты добавляешь. Все это данность, это, как говорится, нужно принять вот то, что есть. И дальше вы думаете, что я теперь с этими баллами делаю? Есть ли у меня шансы? Нет ли у меня шансов? Это большая такая аналитическая работа, в которую, в общем, родители, скорее всего, будут включены.
Звонок еще один. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Меня зовут Полина. Я вас смотрю в эфире.
Да.
Я с вами согласна. И то, что звонком звонил молодой, полностью согласна. Есть еще вот такая вот тоже некая ситуация. Перед входом нет
шпаргалка. Вас очень-очень-очень плохо слышно.
Главное не переживать, что шпаргалком тело, что или нет.
К сожалению, вас очень-очень-очень плохо слышно. Если можете нам написать комментарием, наверное, напишите комментарием, либо попробуйте, может быть, через наше приложение перезвонить, потому что мы вот слышим что-то согласно, шпаргалка. Что-то не согласно, что-то шпаргалкой перед входом, но разобрать не можем. Пожалуйста, если не сложно, напишите, либо перезвоните, может быть, через приложение. Так вот, одну ситуацию мы разобрали, когда ребенок ответственный, просто нервы вокруг. Если родитель понимает ответственность, ну, перед сдачей ЕГЭ, там, допустим, за год, понимает, что ребенку нужно будет поступить в ВУЗ. А ребенок, в общем-то, вообще не парится. Говорит, дай как-нибудь сдам. Не особо занимается, не особо что-то делает, а родитель переживает. Как родителю себя грамотно повести в этой ситуации? Стоит ли ему махнуть на ребенка рукой? Или стоит вокруг ходить с книжками, решебниками и всякой такой штукой по ЕГЭ и обкладывать, отдавать к репетиторам и ко всему-всему-всему такому? Или вот просто махнуть рукой?
Ну, мне кажется, было бы легко махнуть рукой. Но как-то родительская ответственность на самом деле не дает этого сделать. На самом деле вот эти вот два варианта, которые вы описали, это более типично для девочки такая вот скрупулезность и желание там что-то сдавать. А мальчики часто, ну, на самом деле как-то по-другому к этому вопросу подходят, и они думают, ну, может, это не так важно, да, может быть, мальчики более расслаблены. Мальчики просыпаются обычно к апрелю того года, когда им нужно сдавать, и дальше у них наступает паника, потому что они понимают, что они не готовы. Вот, поэтому мамам мальчиков, да, или родителям мальчиков, вот в какой-то момент это очень грустно, но на самом деле ребенок, ну, он встречается с последствиями своего поведения. Часто мы, родители, стараемся использовать все возможные методы, но не всегда мы успешны в этом. В этом плане у вас есть два варианта. Вы делаете все, что вы можете, чтобы убедить его, чтобы включить его в этот процесс, чтобы, может быть, определить на какие-то курсы. Если совсем ничего интересного, мне кажется, здесь очень важно еще найти то, чем бы он захотел заниматься. Потому что многие ребята, например, компьютерами увлекаются, но они совершенно не понимают. Вот не дали, как вчера я разговаривала с мамой моей подруги, она, говорит, имела интересный разговор с своим сыном, он сказал, что для того, чтобы быть компьютерщиком, вообще не надо сдавать математику. Но это решается просто. Вы открываете специальность, компьютерное, там, я не знаю, программирование или что-то такое, вы смотрите, какие там нужно сдавать экзамены. Потому что есть очень много иллюзий, дети просто иногда не осведомлены, из-за этого они как-то ведут себя расслабленно, да. Иногда это просто вопрос информирования. Вы идете и узнаете, что тебе нужно, чтобы учиться на этом предмете. И так же, сколько тебе нужно заниматься, чтобы ты этот предмет сдал. Вот. Ну, для меня, например, было весьма показательным, что моя дочь, которая усердно занималась в гуманитарной школе, она не смогла сдать профильную математику так, как вот, ну, надо было сдать. Вот, потому что просто у них была гуманитарная школа, и количество часов было недостаточным для того, чтобы освоить этот материал. Вот. Из этого я сделала вывод уже про других детей, да, но как бы хорошо знать это заранее, чтобы вам подготовиться к ЕГЭ, вам одного года недостаточно. Вам нужно гораздо больше часов, просто тупо часов, да, которые вы прорешиваете к определенной задании. Ну и хорошо бы это знать, и хорошо бы детям это знать. Вот. Но если совсем ничего не помогает, ну вы идете таким путем, что ребенок, ну на самом деле он пожинает то, что он посеял, да. Да, это будет тяжело, да, потом придется заканчивать как в вечернем варианте или в каком-то непонятном варианте, да. Ну, он тогда пожинает плод своего там безделия или, не знаю, благодушия или лени, чего хотите, по-разному можно называть.
Беда не в ЕГЭ, а в том, что дети не понимают, зачем нужны знания. Марина пишет, обсудим после небольшой паузы.
Иногда двух минут хватит, одного взгляда, и все перевернется в душе. Вы же знаете, как это бывает. Ведь вы знаете, как возникает любовь.
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Хотите еще больше интересных гостей и полезных тем? Ваши 50 рублей помогут в этом. Кликайте на значок «Рубль» в правом верхнем углу стрима или отправьте смс на номер 7715 с текстом «ТЭОС» и суммой вашего пожертвования.
Мы вернулись в студию. Эксперт Татьяна Горбачева, микрофон Екатерина Горбунова. Выясняем, как не сойти с ума во время подготовки ребенка к экзаменам. Как самому-то, в общем-то, сохранять трезвость ума. Марина нам писала, что беда не в экзаменах, не в ЕГЭ, а в том, что дети не понимают, зачем нужны знания.
Марин, я с вами абсолютно согласна. Потому что сейчас получается, что, во всяком случае, в нашей российской действительности получение диплома про какую-то квалификацию, оно не обуславливает то, что ты будешь хорошо работать и интересно будешь работать. Вот как-то так вот у нас социально... Это не является социальным лифтом, это не является гарантией успешности. Поэтому дети, которые умные, они смотрят на это все и говорят, вообще, зачем нам прикладывать какие-то усилия, если мы не достигаем тех целей, которые, вообще-то говоря, нам нужны. Вот. А как их достигнуть? Ну, как бы большой знак вопроса у нас в сегодняшнем, как бы в нашей действительности. Поэтому я здесь немножко разношу вот эту вот сутевую проблему нашего образования сегодняшнего с чистой ЕГЭ, потому что ЕГЭ — это такую техническую штуку, которую ввели, которая просто сама по себе создает головную боль. Это не относится... Если ты хорошо знал ЕГЭ, это вовсе не значит, что ты умный. Если ты плохо знал ЕГЭ, это вовсе не значит, что ты глупый. Да, ты просто либо умеешь его сдавать, либо не умеешь сдавать. Там есть свои правила, это такой как бы вещь в себе. К большому сожалению, эта вещь съедает целый год обучения. Фактически весь 11 класс — это есть подготовка к ЕГЭ. Ну или даже сейчас спустили еще ниже. То есть вот все теперь контрольные, все самостоятельные работы, они все сделаны в формате ЕГЭ, чтобы как бы подготовить ребенка. То есть получается, цели, чтобы ребенок знал, как бы они становятся все более блеклыми и блеклыми. Но цель, чтобы ребенок прошел ЕГЭ, становится все ярче и ярче. Такая подмена получается цели образования. Ну вот в данном случае мы живем в такой действительности, и ну, мне очень обидно, потому что я как человек, занимающийся образованием тоже, да, считаю, что это не совсем справедливо, но ЕГЭ — это реальность, и в данном случае мы исходим из того, что нужно его пройти для того, чтобы дальше двигаться к высшему образованию.
Елена пишет, как вести себя в первом классе, когда не ставили оценки, но в конце года устроили контрольную и за нее ставят оценки. Если ребенок получил первую тройку, как быть в таком случае? Как не отбить охотку к учебе, как придать ему уверенности, но при этом не захвалить?
Да, ну вот я говорю, что сейчас спустили, ну даже до первого класса, у нас на самом деле, вот у меня с дочкой не ставили оценки даже целых два года. Вот, я считаю, это было просто великолепно, потому что все дети хорошо учились. Учителя их хвалили, поправляли, было такое, то есть выдавали более серьезную, как бы критическую оценку их работы, но без оценки. Вот. В этом смысле, ну, тогда нужно как-то формировать в человечке, в маленьком, философское отношение к тому, что он получает на итоговых работах. Я по-другому не могу здесь ничего посоветовать. Что эта тройка вовсе не показатель. того, что ты знаешь. Вот. Эта тройка просто, ну, как бы случайно получена, когда ты научишься, как заполнять эти формы правильно, какие буквы и цифры писать, куда нужно, ты будешь это делать успешно, и у тебя будет хорошо. То есть, как бы вот, ну, нужно в данном случае просто смягчить удары от вот этого такого шокового состояния, когда ребенок не был готов, и в конце вот тебе проверка. Это вообще очень типично.
Давайте еще раз попробуем принять звонок. Здравствуйте, как со связью, как вас слышно?
Здравствуйте, я вас слышу хорошо.
Ой, да, тоже да, мы вас слышим. Тоже.
Я с вами полностью согласна по всем критериям. Вот не так давно даже звонил один мой знакомый мужчина. Я с ним тоже полностью согласна. И вот смотрите, вот сейчас подняли вопрос за первый класс, за вот, вот идут вот эти вот оценки. Я считаю, что правильно. Это как мотивация. Вот, допустим, у одного ребенка тройка, а у другого ребенка четверка. И вот он уже будет сопоставлять. Ага, у него оценка выше. Значит, и я должен стараться сделать свою оценку выше. Исправить. Вот, допустим, тройку исправить на четверку. Я считаю, что это правильно.
Спасибо вам за ваш звонок. Ну, на самом деле, я, наверное, в большей степени соглашусь. Вопрос именно не конечной оценки, а вопрос того, как ты к ней подходишь. Где-то, на мой взгляд, какие-то предварительные экзамены, пробные экзамены, те же контрольные или что-то, где ты получаешь оценку, они просто помогают, к ним, мне кажется, просто нужно относиться не как «О, боже, о, ужас, я троечник» или «Я не сдал», а, ну, определенный «Ага, вот здесь, значит, я могу...» Вот, вот, например, этот блок заданий у меня хорош, я в этом, например, этот раздел или этот, не знаю, там, если это история, этот период я знаю хорошо, а вот этот надо бы подучить. То есть это своего рода воспринимать не как фаталити, а как объективный критерий, насколько ты готов выходить на финальное испытание.
Ну, объективный, мне кажется, ну, очень. Объективный, не вообще объективный, весь экзамен критерий. Очень субъективный, да, поэтому здесь как бы вот здесь сложность вот именно в этом. Я к оценкам, я к преподавателю все время ставлю оценки, как бы, да, для меня это норма жизни. Тем не менее, вот это как приговор прозвучало для предыдущей слушательницы, когда оценки не были текущими, которые помогают тебе как-то скорректировать. Это был как окончательный вердикт, как вот что ты стоишь, да. Как бы я против такого использования оценок. С другой стороны, я говорю, вот у меня дети учились в школе, где не было оценок. Это не значит, что им не давали обратную связь. И причем обратную связь им давали более подробно. Например, по чтению. Да, было сказано, что ребенок читает там, например, быстро, но не понимает содержание. Мне, как родителю, это давало полное ориентир, на что мне нужно обратить внимание. Это было гораздо более содержательно, чем, например, тройка по этому предмету. Потому что тройка, ты не знаешь, за что поставила. Да, вот учительница. То есть и редко, когда родители имеют возможность там встретиться, поговорить с глазу на глаз, сказать, а что вот так вот получилось. Поэтому, в принципе, оценки, конечно, задуманы для того, чтобы служить мотивацией, но не всегда они являются достаточно специфичным критерием, который помогает человеку понять, что же именно из того, что он знает и умеет, ему нужно корректировать.
Помню, был, не знаю, может быть, класс третий, и вот я, ну, у меня, в принципе, синдром отличницы, и, значит, предыдущий год, конец года, я получаю там 5, в том числе по русскому языку, у меня, ну, все пятерки на следующий год, там первый какой-то диктант, и за него я получаю 4, а другая девочка, которая стояла 4, она получает 5. Я помню, что тогда учительница так весьма жестко распесочила, говоря, что вот кому на самом деле она должна была поставить пятерку, а не мне. Прошло много лет, я до сих пор это помню. Спрашивается, зачем и почему.
Да, да.
Татьяна, остается 6 минут до конца эфира. Если еще будут поступать какие-то комментарии, вопросы, я их зачитаю. Но давайте так подводить итог нашего такого большого экскурса и обсуждения в ЕГЭ и экзаменационную тему. Значит, как в долгосрочной перспективе, суммируем, родитель должен реагировать на ребенка, на экзамены и вообще всю эту предподготовительную кутерьму?
Ну, я считаю, что относиться к ЕГЭ нужно таким образом. Это морока, да, может, несправедливо, но она есть, поэтому ее нужно принять как должное. Морока, у которой есть специфичные правила. Часто родитель не знает до 11 класса ребенка, что это за правило, поэтому самое время узнать их, когда ребенок начинает в этом классе учиться, понять, что вам нужно сдавать, работу подготовительную провести и относиться это к тем испытаниям, которые, вообще говоря, можно пройти. Большинство хорошо справляется с этим испытанием, большинство поступает туда, куда хочет, или второго раз поступает. Ну, в общем, преодолевает это, в основном люди преодолевают эту трудность. Чем больше спокойно и уверен будет ваш ребенок, чем больше он будет уверен в вашей поддержке, тем легче ему это будет пройти. Поэтому основная задача – помочь ребенку правильно к ним относиться и пройти эти испытания хорошо. Ваша роль родительская – обеспечить ему вот эту вот безопасность и заботу. Да, ну, каждого в мере тех сил, которые есть. Две вещи, которые самые важные. Безопасность, что даже если что-то пойдет не так, вы будете с ним вместе, вы поможете решить ситуацию. Есть варианты, есть А, Б, Ц, Д, хоть 32 распишите, да, чтобы спокойно было. Вот, что никакая жизнь здесь не заканчивается. Вот, и на самом деле жизнь только начинается, и за порогом школы на самом деле очень много хорошего есть, правда ведь? Вот. И формировать такое отношение, что да, давай решать трудности, которые есть, давай смотреть, как можно преодолеть эти варианты. Скорее всего, потребуется ваш диалог какой-то с учителями по тому предмету, которому ребенок учится, чтобы вы могли оценить, что, как лучше ему подготовиться. Вот. Ну и если уже вам сдавать в этом году, то я просто вот, дорогие родители, желаю вам спокойствия. Мир тоже не обрушивается, да, и с этими экзаменами наступает новая пора вашего такого самостоятельного, взрослого почти человека. Вот. Ищите, как ему будет жить хорошо, как ему будет жить интересно, да, но и учите его, ну, быть сильным в эти моменты, которые, ну, в любом случае будут встречаться в жизни, не только в школе.
Еще момент, который мне запомнился из вашей предыдущей речи. Подготовьтесь к самому плохому варианту и просчитайте шаги на случай, если вот прям вот самый плохой сценарий, вот самый хуже некуда, вот вплоть до не получения аттестата, вплоть до не поступления в вуз, вот все самое-самое страшное, чем пугают где-то учителя, чем делятся какими переживаниями сами между собой школьники. Вот именно эти самые отвратительные сценарии просчитайте, да, и поймите стратегию.
Что это не так страшно на самом деле, как это все представляется порой в чатах.
Не так страшно, как малюют. Ну и напоследок, если мы тут все время, весь эфир говорили со стороны от родителя к ребенку, если ребенок трезвомыслящий и спокойный, и понимает, что мама вплоть до там, я не знаю, каких-то себе капель валерианы по 10 раз в сутки, и вот как ребенку отреагировать на неадекватного родителя, который сам в панике, а ребенок спокоен? Как привести родителя в чувство?
Ну, я не думаю, что такая задача есть. Родители не на тему хороши, что они чаще всего сами в чувство приходят. Вот. Я думаю, что со стороны ребенка можно, если уж так вопрос стоит, просто информировать о том, что на самом деле пробные экзамены прошли хорошо, и я все хорошо знаю, поэтому нет поводов для волнения особых. Чем больше уверен ребенок, и чем больше он понимает, что ему предстоит, тем меньше, на самом деле, родители волнуются. Родители волнуются по той же неопределенности, когда они не понимают, в каком состоянии дела у ребенка по этому предмету. Они не видят поддержки учителей. И, ну, иногда бывает, что нет способов, например, отдать куда-то обучение, потому что нет денег. Да, вот тогда встает вопрос. Вместе с тем, сейчас много онлайн-сервисов, которые бесплатные, которые предлагают варианты решения, где можно совершенно самостоятельно работать. Есть у вас друзья, знакомые и так далее. То есть нужно тоже быть креативным, как сделать так, чтобы это время оно пошло на пользу, несмотря на то, что, я говорю, ЕГЭ – это чисто такая техническая все-таки вещи, переходы из одной фазы жизни в другое, которая теперь вот у нас является реальностью нашего образования.
Несколько сообщений пишет Анна, пишет, помню, было сообщение от Антона, очень полезная информация, вам спасибо, что писали, вам спасибо, что задавали вопросы, звонили, и надеюсь, что ваши дети, если кто-то из нас из школьников слушал, то вы сами обязательно все отлично сдадите, все будет хорошо в любом случае. Татьяна, спасибо за рекомендации, надеюсь, выдохнули те, кто перед этим набирал воздуха в легкие, ну и, в общем, у всех все будет хорошо. Что ж, услышимся в «Формуле семьи» уже очень-очень скоро. Слушайте, подключайтесь, пишите, ставьте лайки, делитесь. Может быть, кому-то из ваших близких эта информация тоже пригодится.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают.
Знают.
«Формула семьи».